Всем привет, с вами снова подкаст «Война – это мир». Не ваш постоянный ведущий Малик, автор телеграм-канала «Малик Дудаков», авторский канал.
И Василий, автор телеграм-канала «Вестминстер».
Видите, мы сегодня выходим из новой конспиративной квартиры.
Нас наконец-таки переселили из кладовки
в чеченский плен, да.
В чеченском плену мы находимся, да. Друзья, здесь очень хорошо, душевно. Телек победил Химки, вообще душевно.
В общем, да. Сдавайтесь, в плену хорошо кормят и так далее. Ладно, сегодня мы снова обсудим главные нашумевшие события мировой политики. Да, у нас сегодня будет гость, девушка, с которой мы обсудим ситуацию в Латинской Америке, очень интересную. Но перед этим, мы хотим обсудить то, что происходило всю неделю. Очень безумная история вокруг России и США, Байден-Путин. Звонок-не-звонок, саммит-не-саммит.
Кошки-мышки.
Кошки-мышки. То война, то не война. Как тебе?
Ну, вот, не знаю, вот такая вот гляделка, все-таки это поинтереснее, чем с Трампом вышло, потому что с Трампом один раз встретились в Хельсинки, больше вообще о Трампе, мы, да, к сожалению, с внешнеполитической точки зрения для России никак не контактировали, да, то есть там были уже какие-то заявления Помпео или там Салливана, в общем, людей, которые как-то отвечают за внешнюю политику, да, но вот мы видим, что Байден, в принципе, это ему интересная тема, то есть, наверное, там, Китай или какие-то другие более интересные, но, в принципе, он готов там по ней работать, отвечать на это и так далее. Ну и, наверное, главный вывод из всего того, то, что он вот оставляет такое вот пространство для маневра и для себя, и для Путина. Мне кажется, это хорошая история.
Да, меня, конечно, заваливали звонками и по просьбами прокомментировать все, что происходило на этой неделе, журналисты. Вот, и у всех вот возникал вопрос, почему у нас, с одной стороны, вроде бы санкция, с другой стороны, диалог. Да, я пытался всем объяснить то, что развиваются два параллельных сюжета, которые на самом деле не связаны друг с другом. Первый сюжет – это все, что связано с санкциями, которые вводятся за якобы имеющее место вмешательство в американские выборы, за взлом SolarWinds и так далее. Все долгая история, и готовили 2 месяца, Госдепартамент их вот наконец-то сейчас, ну, наконец-то для него опубликовал и вводит. Но теперь неожиданно с этим начала развиваться история с Украиной. Да, то есть, опять же, я думаю, что администрация Байдена, конечно, ну, ее застали врасплох всем, что происходит на востоке Украины, тем, что вообще восточноевропейская повестка внезапно стала актуальной. Да, и здесь, конечно, да, то есть, они сами понимают то, что это все выглядит не очень хорошо. Потому что действительно есть угроза большой войны. Они этого не хотят, потому что у них нет на самом деле, ну, даже понимания того, как на это реагировать сейчас.
Ну, и ты знаешь, я думаю, что вот это, как ты правильно сказал, угроза войны, она над ними там давлеет, мне кажется, больше, чем мы как бы воспринимаем в России, потому что, ну, как бы, мне кажется, очевидно, да, что никакой большой войны не ожидается, да, но...
В России это понятно.
Да, но, опять же, тут, наверное, вопрос и к там think tanks, и людям, которые как-то готовят эти справки, да, которым... хлебом не корми, да, только написали о том, что впереди там Влад Путин, и он сейчас уничтожит все и вся. Ну и понятно, что это тоже Байден напрягается, и, наверное, от этого, да, и звонок Зеленскому, и потом звонок Путину.
Нет, ну, безусловно, конечно, так, потому что СМИ нужно как-то повышать свои рейтинги, особенно в эпоху после Трампа, когда инфоповодов нет. Да, то есть нужно раздувать, ну, безусловно, истерию вокруг того, что вот сейчас русские все-таки нападут на Украину и там дойдут до Киева, я не знаю, куда угодно еще, до Мариуполя, до Одессы. Вот, понятное дело, что, конечно, это застало врасплох конкретных вот людей, которые вокруг Байдена. У Байдена до сих пор даже нету советника, который бы там его консультировал по вопросам России. Да, сейчас как раз на эту должность предлагают Мэтью Рожанский, директор института Кеннона.
Я думал, что об этом еще отдельно поговорим. Да. Да, тоже какое безумие вызвало это, да, что человек, который не призывает ядерными боеголовками забомбить Кремль, да, он уже сейчас кажется, что он, да, слишком подыгрывает Кремлю и вообще, то есть, ну, вот это все.
Конечно.
Весь этот ужас Atlantic Council, там Осланд и там Энна Эпплбаум, да, вот они, как бы, конечно, просто оккупировали всю эту нишу и не позволяют никому, ну, более-менее адекватному человеку даже подойти туда, это, конечно, безумно грустно.
Вот, понятное дело, что, ну, скажем так, Байдену не хочется большой войны. При этом, понятное дело, что, конечно, он там не готов восстанавливать отношения с Россией. Поэтому ему приходится вот так между молотом и наковальней, между ссылой и харибдой лавировать. С одной стороны, введение санкций, которые были запланированы заранее. С другой стороны, сначала это звонок Владимиру Путину на предложение, ну, провести этот самый большой саммит. Первый саммит с 2018 года, то есть за 3 года уже получается.
Угу.
В 2018 году, напомню, то, что Путин с Трампом встречались в Хельсинки. Да. Во-вторых, это его выступление, его речь по поводу России, которая, опять же, я остался доволен в целом речью. Неплохая речь была на самом деле.
Да?
Да, где он проявил тоже, ну, я бы сказал, такую некоторую учтивость даже в отношении России, сказал то, что вот мы две великие державы, которые там ответственны за миропорядок и мировую стабильность. Да, то есть понятное дело, что, опять же, вот если бы такое сказал Трамп, его бы там очень быстро загнобили бы, сказать то, что вот он ставит знак равенства между Россией и США, между нашим сияющим градом на холме, вот этими вот автократами и так далее. Вот, из уст Байдена, конечно, это звучало, ну, звучало немножко по-другому, довольно нейтрально к этому отнеслась пресса, я не видел ни особой критики, ни особой лести, вот, но де-факто это, конечно, признание того, что однополярный мир закончился, да, и пришла пора, ну, такого вот противостояния, конкуренции больших крупных держав, то есть примерно 19 век. То есть это очевидно уже давно наступило, просто теперь пришло, ну, как бы официальное признание случившегося, сложившегося факта.
Ну, и мы понимаем, что, да, в принципе, Байден прав, когда говорит о том, что, наверное, мог пойти дальше в плане санкционной истории, да, а на самом деле, ну, вот мы увидели, и как рубль реагировал, как вообще рынки реагировали на эти санкции, ну, которые, будем откровенны, в общем, ничто. То есть такой пшик, да, то есть невозможно покупать новые облигации госдолга, да и то через перекупов это все можно сделать, ну, да.
Первичное размещение, то есть нельзя напрямую у Минфина покупать.
Да, а у банков даже, которые аффилированы с государством, можно, да.
Безусловно.
А, то есть какие-то несколько компаний, несколько каких-то информационных сайтов, да, там Ньюсфронт какой-то условный, ну и все.
Люди, которые мне постоянно звонят и просят взять комментарии, да, наконец-то.
Ну, ждем, когда Малик наконец-то попадет в этот
список. Я уже
список Джо Байдена, он скажет, Малик, конечно, великий нейшн, но, к сожалению, сегодня мы выдвигаем против него санкции.
Да, я уже давно во всех списках, поэтому и сидим мы с тобой вот здесь, прячемся от ФБР.
От бомбежек.
Конечно. А, вот, касательно того, что, ну, там, санкции, не санкции, то есть, на мой взгляд, конечно же, ну, в целом, возможности санкционного давления на Россию, я бы сказал так, иссякли. Да, то есть, действительно, есть крупные шаги, которые может осуществить администрация Байдена, это отключение от SWIFT, например, на что-то в таком духе, но это, ну, на мой взгляд, конечно, краткосрочно сильно ударит по России, но долгосрочно ударит больше даже по США и вообще по долларовой системе.
Ну, слушай, ну там уже будет тогда уж совсем полная развязка, да, нужно понимать, что есть и американский бизнес в России, который можно,
ну, наидировать, безусловно, да, у BP есть там Сахалин-1, Сахалин-2 и так далее, нет, безусловно, это есть, конечно же, да. Вот, я просто к тому, что там отключение России от СВИФТ, конечно, сильно ударит по экономике, у рубль упадет и так далее. Вот, но это, ну, вынудит Россию переходить на альтернативные платежные системы, которые сейчас активно развиваются. У Китая есть своя альтернативная платежная система. На прошлой неделе он запустил цифровой юань под большие фанфары. Вот первая государственная криптовалюта на блокчейне.
Рухнет доллар ваш наконец-то.
Конечно. Все, у Европы своя создается платежная система и тоже цифровое евро, они пытаются создать. Вот, но пока нету триггера вот такого, который бы заставил крупных игроков переходить на эти системы. Да, хотя SWIFT на самом деле, да, это вот такая релик, то есть это вот что-то оставшееся от эпохи еще Бреттон-Вудской системы, платежная система, которая работает хреново, потому что там, во-первых, она долго очень идут все эти транзакции, они стоят дорого, там комиссии большие, то есть это вот нечто из эпохи до интернета. Вот, но ей просто все пользуются, продолжают пользоваться. Да, но проблема в том, что если будет триггер перехода на другие альтернативные платежные системы, а этим триггером может стать отключение России, например, потому что Россия – это большая экономика, это не Иран, который никому по факту не интересен. Вот, это большая экономика, большая страна.
Ну,
вот.
Я думаю, что все-таки это все такое маловероятно из истории.
Ну, я так скажу, то есть это, конечно, там не 100% вероятность, но я бы сказал, 20% вероятность включения SWIFT есть. Особенно если мы сейчас увидим, ну, эскалацию конфликта на Украине, скажем так. Поэтому я бы этого не исключал. Да, это не самый вероятный сценарий, но это возможный сценарий. Вот, и в таком случае я думаю, что на самом деле за пару лет, ну...
Ну, не зря вам система... отложили все эти карты МИР, да,
система...
которые активно,
да, конечно,
внедряются.
Да. Конечно, конечно, да. Система SWIFT может перестать быть общепланетарной и превратиться, не знаю, в систему, платежную систему стран вот англосферы. То есть это может на самом деле очень быстро произойти в данных условиях. Вот, но вот за рамками этого, конечно, санкционное давление, ну, возможность санкционного давления иссякли. Поэтому здесь, ну, как бы вот признание того, сложившегося факта того, что это уже объективная реальность.
Ну, а теперь ты ожидаешь вообще в итоге вот этот скоростной саммит, потому что, ну, очевидно, что Байден очень хочет его побыстрее, да, они,
слушай,
говорят,
ну,
о неделях, наши, ну, в общем, взяли такую паузу.
Ну, я думаю, что будет, конечно, я думаю, что уже, в принципе, с обеих сторон идут переговоры в Австрии, в Вене, где, судя по всему, он будет проходить, да, и учитывая то, что, как бы, австрийские власти у них, ну, на короткой ноге, скажем так, и с Россией, и, безусловно, с Соединенными Штатами Америки, плюс страна, которая не член НАТО, да, которая, ну, в какой-то степени пытается сохранить свою нейтральность после 1945 года, на, ну, в принципе, нормальная площадка, какой была и Финляндия. Вот, поэтому я думаю, что это, скорее всего, произойдет, ну, вот, и я думаю, что, ну, это, на самом деле, хороший признак, хороший знак, потому что всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием. Вот, поэтому здесь, как бы,
это правда.
Может только похвалить Байдена то, что он действительно, вот, проявил, ну, там, в данном случае, определенную трезвость мышления, когда вот он предложил провести этот самый саммит. Вот меня часто спрашивают, почему я постоянно ругаю Байден. Вот здесь я готов похвалить. Это было правильное решение.
Ну, вообще, мы дальше пойдем, наверное, по Америке. На неделе было немало правильных решений Байдена.
Ну, посмотрим,
да?
Посмотрим.
То есть, там и Афганистан. Понятно, да, что это долгосрочная история.
Да,
и история с миграцией, да, вот этими квотами и так далее. Так что, вот видишь, хорошая неделя для Байдена. Старика надо похвалить.
Вот, соответственно, теперь можно, наверное, перейти к обсуждению как раз человека, которого мы уже упомянули. Это Мэтью Рожански. Человек, которого готовы вроде как назначить специальным царем по России, да, потому что Байден объявил ситуацию чрезвычайного положения в отношениях с Россией, emergency, да, и это позволяет ему как раз назначить такого царя. Это вообще, на самом деле, забавно, потому что Байден объявил сейчас, по-моему, два emergency. Да, первое – это климатическое, в первый день на посту, и второе – по России. Вот, но, например, вот действительно настоящий крупный кризис – это миграционный. Вот в этом ключе он никаких, конечно, чрезвычайных ситуаций не объявляет на границе.
Ну, понимает, что ему прилетит довольно сразу, да? Поэтому,
понятно,
во-вторых, приходится маневрировать.
Приходится маневрировать, да. Вот, но так как у нас теперь чрезвычайщий у нас России, как я это назвал у себя в телеграм-канале.
А вообще было такое? Не припомню просто. Вот чрезвычайные отношения с какой-либо страной.
С Россией точно нет.
Угу.
А с другими странами было, когда, например, были военные действия, скажем, с Ираком вводили.
Ну, окей,
с Камбоджей в 70-х годах водили. Ну, то есть, с Ираном, по-моему, до сих пор действует с 79-го года.
Окей.
То есть, такое иногда происходит. Да, и особенность этого, в отличие, например, от санкций, то, что это нужно каждый год, в общем, пересматривать. Поэтому через год это могут действительно снять. Вот. И этим царем может действительно стать вот директор института имени Кеннона. Да? То есть, это вот Кеннон, человек, который во многом считается, не знаю, основоположником школы неореализма в американской дипломатии в 60-70-х годах. Вот, и его институт работает под крылышком его, этого фонда Вудро Вильсона.
Угу.
Вот. И, соответственно, Рожанский этот самый фонд возглавляет. Да, к ним, кстати говоря, довольно имеет близкие отношения журнал National Interest, скажем так, да, который тоже как раз такая платформа, площадка для неореалистов американских.
В общем, люди довольно адекватные. По,
да,
сравнению, по сравнению, да, там с какими-то, которых мы уже упоминали, да.
Это не оконы,
да,
это не неолиберальные интервенционисты, да, это люди, которые, ну, как бы трезво смотрят на мир, да, и не считают то, что в Америке есть, во-первых, возможности, во-вторых, интерес там экспортировать демократию, навязывать какие-то свои ценности остальному миру. Вот. Безусловно, ну, опять же, разговоры о назначении Рожанского, они вызвали сразу истеричную реакцию со стороны, ну, вот такой вот, назовем ее, общественности медийной, то есть...
Общественности в лице Билла Браудера.
Числе, да, человека, который, да, сказал то, что вот если Рожанского назначат, то Навальный умрет. Вот так, такое целополагание. И, то есть, вот...
то есть Навальный сейчас голодает из-за Рожанского.
Ну, голодает, я думаю, что ну, не так важно. Не так важно это. И важно то, что вот...
Пожалуйста, не назначайте Рожанского.
Вот если, да, вот если он станет советником Байдена, то все, это конец для Навального и для российского оппозиционного движения. Ну, я так не считаю на самом деле. Но это как
ну,
бы...
мне кажется, нормально, человек вообще так не должен считать, но это ну, Билл Браудер, да, человек, который...
Да, вот, то есть я, конечно, жду не дождусь, если все-таки это назначение произойдет, и хотел бы взглянуть на то, как, я не знаю, скажем, Володя Милов станет в одиночном пикете у Белого дома, если как, там долой Рожанский и так далее, пока его нацгвардейцы не возьмут за теплые ручки и не выдворят за пределы Америки. Ну, это, ладно, шутки, шутками. Ситуация с Навальным действительно тяжелая, но мы это, может быть, потом еще обсудим. Вот сейчас то, что касается Рожанского, это как раз тоже очень хорошая история. Да, он не назначен, вот, но если он будет назначен, но, я бы так сказал, действительно есть шансы на нормализацию отношений. Потому что Рожанский, кстати говоря, вот был, ну, и считается одним из идеологов той самой перегрузки, перезагрузки, которая была в 2009 году.
Угу.
Вот, кстати говоря, в той перезагрузке, перегрузке участвовал Байден. Хотя
конечно,
она ее курировала напрямую Хиллари Клинтон, но он занимался перезаключением договора СНГ-3, который тоже входил вот в рамки этого всех соглашений, и теперь в том числе передоговорился на СНГ-3 продолжение еще на сколько-то количество лет.
Ну слушай, ну вот ты говоришь перегрузка, перезагрузка, ну а просто тем для обсуждения я не очень вижу. Что можно обсуждать, да, вот эти ядерные ракеты? Быстро Байден сумел пролонгировать,
да,
молодец.
Да.
А что дальше?
Ну климат.
Экология.
Да,
ну,
климат. Я думаю, что у нас самое главное, что теперь, опять же, тревожит и демократов в Америке, да, и где они будут пытаться найти общий язык и с Китаем, и с Россией, это климат. То есть климатические соглашения, а потом уже в дальнейшем, может быть, удастся, ну, я не знаю, перейти на новые темы. Ну, понятно, что есть, конечно же, международный терроризм, который никуда не уходил. Да, ситуация в Сирии, ситуация в Афганистане, которая, очевидно, обострится после вывода американских войск, об этом мы тоже поговорим
mm-hmm.
дальше, да. Вот, поэтому я думаю, что и это аукнется, безусловно, и в Средней Азии, где тоже... куда могут грянуть все замечательные исламисты, если они возьмут власть официально в Афганистане после ухода американских войск. Да, то есть, как бы, ну, моментов для сотрудничества они есть. На самом деле. Не значит то, что как бы санкции кто-то снимет, их не снимет, и не снимут уже никогда. Ну, при...
Дай бог, чтоб не вели новые.
Да-да-да, пока не случится какой-то абсолютный переконфигурация у вас на отношений в Вашингтоне или в Москве. Вот, но того, что хотя бы диалог какой-то начнется, я думаю, что это будет, это, в принципе, всегда хорошо. Всегда лучше разговаривать, чем бряцать оружием, как я уже говорил. Вот. Так, окей, с этим мы, наверное, все. У тебя какие-то есть еще дополнения?
Потому что мы сейчас...
Да.
Обсуждали... Да нет, наверное.
Хорошо.
Наверное, нет.
Смотри, у нас еще есть 14 минут. Мы просто в половину как раз запустим человека по латинской.
Да, давай, может быть, тогда Афганистан обсудим.
Давай.
Просто если внешнеполитически мы с тобой начали.
Давай.
Ну, как бы вот эта история о выводе войск, в общем-то, она вбрасывалась довольно давно уже, да? О том,
да.
Что Байден тоже не намеревается там увеличить как-то группировку, да? Он говорит о том, что надо выводить. Ну и вот... Снова тоже выступил с заявлением, сказал, что 11 сентября, да, я так понимаю, будет финальный день.
Да.
И после этого американский контингент, ну, там, за исключением, наверное, уже каких-то совсем-совсем советников, да, и, возможно, каких-то частных контрактников, которых, конечно, там будет уже исчисляться десятками и сотнями, а не тысяч. Да, в общем, на этом американская миссия заканчивается.
И причем не только американская миссия, но и миссия стран НАТО, которые объявили через два дня то, что вот там сейчас же у нас в Афганистане находится 3500 американских солдат и 7000 солдат стран-членов НАТО. И они выведут сразу же после Америки. То есть 10 тысяч войск, да, которые продолжают участвовать в этой войне, которая как раз 20 лет стукнет 11 сентября, да, то есть ровно 20 лет.
Ну, красивую дату зато
выбрали. Да. Я напомню то, что это, ну, все выводится по плану Трампа, который, у которого был дедлайн 1 мая. И об этом мы тоже много говорили. И, в общем, ну, скажем так, вот, что называется, I'll believe it when I see it. Потому что я, да, я уже говорил на стриме у Миши Светова, то, что я очень беспокоюсь о том, что талибы начнут наступление полномасштабное где-нибудь летом, объявив о том, что американцы нарушили свои соглашения. И, в общем, этого вывода войск не случится.
Ну, слушай, не легче ли им просто дождаться, пока яблоко упадет, да, и там с октября уже включиться на полную программу?
Конечно, это легче, конечно, это рациональнее, но как бы вот эти террористы, они никогда особой рациональностью не отличались, поэтому я не уверен, то, что они на это, как бы, у них хватит, не знаю, терпимости, терпения, чтобы там дождаться вывода войск.
20 лет войны, до этого еще 10 лет
войны.
Советами, еще 10 лет войны гражданской, мне кажется, у них там терпение будет здорово.
Ну, терпение, мне кажется, уже как раз вот заканчивается, да, особенно после того, как, опять же, американцы с ними снова попытались договориться и снова нарушили свои договоренности в плане дедлайн.
Ну да, грустная, конечно, история о том, что вообще никак не движутся вот эти переговоры, потому что мы помним, что во время администрации Трампа, сука, по-моему, где-то был Катар?
Это Катар,
в Катаре, да, была главная их переговорная площадка.
Представительство где... Талибана неофициальное, да.
Да, где они там постоянно встречались. Ну, я так понимаю, что вообще как-то все это заглохло с Талибаном и американцами.
А ты имеешь в виду в каком году?
Ну, при Трампе администрация, да, они же там встречались.
Так это же был как раз, это же план Трампа.
Да, нет, я понимаю, ну то, что хоть как-то подключить Талибан, чтобы он как-то сказал, окей, как бы вот вы выходите, мы какие-то гарантии тоже берем, а так, в общем-то, ну, выглядит все просто, как, знаешь, такое, мы уходим, а тут дальше вы разбираетесь.
Ты имеешь в виду как задача Сайгона и выход из Южного Вьетнама?
Ну да,
как сказал Макс Бутет, падение Кабула,
это в принципе,
падение Сайгона.
По барабану, нет, пусть американцы уходят, будь здоров, но просто хоть как-то бы на бумаге это смотрелось бы чуть лучше, наверное, было бы не так грустно для людей в Кабуле.
Нет, нет, я понимаю, да. Договоренности с Талибаном они действительно проходили. Насколько я понимаю, там была очень серьезная оппозиция со стороны властей Афганистана, вот, которая говорит, что мы тут продолжаем воевать, а вы за нашей спиной договариваетесь. Некрасиво, да? Но в итоге, ну, действительно, не было каких-то формальных договоренностей. Они вот именно словесные, скажем так. То есть они, конечно же, ничего не стоят. Там, даже если и письменные договоренности не стоят обычно бумаги, на которой написано, то словесные тоже понятно.
Да.
Да, это вот. Примерно как Горбачёву обещали то, что Восточная Европа не войдет в НАТО, да, ну, примерно такого же порядка.
Ну, при этом, как бы, советские войска более-менее спокойно в 89-м году ходили. Тоже с боями, конечно, там были некоторые, да, но...
Сложно сравнивать.
Кое-где они держались.
Сложно сравнивать Восточную Европу, наверное, да, с Афганистаном, но, да, понятно.
Нет, ну и, конечно, да, нужно понимать в кейсе с Афганистаном, это, опять же, тут похвалим Байдена, что если действительно 11 сентября войска большая часть выведет, да, то это он преодолел тоже ведь колоссальное сопротивление, да, и огромного военного комплекса, и огромное количество вот этих некоммерческих организаций, которые как грибы существуют в Кабуле, да, и всю свои 20 лет живут вот на вот эти государственные подачки, да, и на то, что конфликт продолжается в какой-то мере. Да, ну, то есть огромный класс людей, которые здесь заинтересованы, чтобы там столетиями находились люди.
Ну, я, честно говоря, я не уверен, что на него оказывалось прямо вот такое сильное давление, как оказывалось на Трампа, например, со стороны того самого Deep State. Да, потому что, например, вот показательная история, вот сейчас снова американская разведка официально признала то, что вот эта вот, помните, скандальная история с Russian Bounties, это чушь полная.
Это уже, знаешь, мы с тобой заходим на третий круг, потому что мы уже,
да, уже
рассказывали историю, рассказывали опровержение, потом почему-то снова эта история приобрела хоть какое-то очертание реальности, хотя как бы...
И снова опровержение. Да, то есть история, которая была запущена на самом деле в 2020 году специально, чтобы не дать Трампу вывести войска, на самом деле, самой замечательной американской номенклатурой, которая сидит на денежных потоках афганских. А теперь как бы они опровергают. Ну, не хотят мешать Байдену, в принципе, это самое сделать и взять себе... заручиться вот этой большой символической победой, то, что вот война, которая началась 20 лет назад, вот я ее закончил, я тот самый великий миротворец, который смог ее закончить, пускай там по плану Трампа, вот, но как, ситуация такая же, как и с вакцинацией, то же самое. Трамп планы эти самые сделал, доставил вакцину, соответственно, Байден как бы уже завершил вакцинацию и может назвать это своей победой.
Ну и опять же, да, то есть я с тобой согласен, что молодец Байден, что продолжает Трампа, да, плюс как бы еще, в общем, такой вот реалистичная история, да, ты выходишь из Ирака, ну, отчасти, да, больше, там...
Ну, ты имеешь в виду сейчас выходишь.
Да, не, ну, там уже небольшой контингент, да, ну, в общем-то, американцы окончательно уходят, да, тем более, как бы, Багдад сам настаивает на том, чтобы американцы покинули, да, это не кейс Кабула, где правительство просит там остаться на всю жизнь, да, ты выходишь из Афганистана, плюс, как бы, у тебя, ну, хотя бы более-менее реалистичная политика в отношении Тегерана, да, ну, невозможно, как бы, находиться в конфликте вечном, да, и следовать за Израилем, что требует там Израиль.
У нас сейчас наши зрители из Израиля, конечно,
прокомментируют. Ну, а что, нет, ну, слушай, ну, как бы, у людей своя внешняя политика, окей, без проблем, но для нас, давай будем откровенны, как бы, нету смысла вот этого вечного противостояния, вечной попытки, там, войны с Тегераном, да, ну, в общем, ну, нормальная внешнеполитическая доктрина.
Это напоминает мне 2010 год, когда точно так же власти Ирака заставляли тогда еще администрацию Обамы вывести тоже войска. Вот. Потом, правда, через несколько лет пришлось снова их вводить, когда случилась ситуация с ИГИЛом. Я надеюсь, что этого не повторится. То, что происходило тогда. Вот. А, ну, касательно Афганистана, да, вот такая круглая дата, 20 лет. Кстати говоря...
Советы всего лишь 10.
10 лет, да. Там тоже, вот мне тоже многие вспоминали у меня на Фейсбуке о том, что действительно тоже к десятилетию вот начала афганской войны Советский Союз выводил войска. То есть вот здесь вот Леонид Ильич Байден, вот вайбс абсолютно те же самые, позднесоветские.
Ну, пора начинать уже гласность, перестройку.
Перестройку, но... Тут видишь, видимо, ну не знаю, хотелось бы, конечно, увидеть перестройку внутри Америки, но пока...
Плакат я вас туда не отправлял, американскую версию.
Да, это, конечно, да. Афганская мафия, из этих, точнее, афганцев, которые воевали, ну и так далее.
Тоже, кстати, вот история, то есть мы понимаем, что, ну очевидно, да, что, не знаю, год, два, три, четыре, неважно, но правительство Кабула падет, ну очевидно, там, не пользующая абсолютно поддержкой, тем более мы понимаем, что Талибан... заклины в боях десятилетиями, и вот куда пойдет эта новая волна людей, которая будет бежать, да, это тоже, конечно, важный вопрос, потому что афганская миграция, она сейчас в Европе номер один фактически, да, а конфликт, ну, скажем так, не приобрел еще безумие, которого может приобрести там в следующий год, два, три.
Когда зайдет уже разговор о падении Кабула, например, в теории, да, хотя, конечно, американцы оставляют свои вот эти тренировочных, ну, тренеров, которые там будут дальше работать с афганской армией, ну, понятное дело, что она, конечно, совсем
плохая. Ну, это истерия, как и советы оставляли, да, плюс еще как бы 20 лет все-таки Америка тратит миллиарды долларов на тренировки, да, а, ну, да. Вот примерно там же.
2 триллиона было потрачено суммарно на войну. 700 на миллиардов на военную операцию и 1,3 триллиона на инфраструктуру, как теперь модно говорить, скажем так, в Афганистане. Мосты, там, дороги, полицейские участки.
Как там этот пункт Илона Маска скоростной, как он называется?
Гиперлуп.
Гиперлуп построили в Афганистане за эти деньги. Мне кажется, можно было построить его в Пакистан практически.
Ну да, провести. Можно было бы. Ну так, точно так же закопать деньги, как они и так закопались. Ну а серия просто других, немножко других карманов. Ну, потери действительно довольно большие, там, если считать с потерями афганской армии, там это десятки тысяч человек, на американские потери там в районе 3000 человек, что, конечно, гораздо меньше, чем советские потери, но все-таки Понятно, что и операции по масштабу были гораздо меньше, чем у Советского Союза.
Ну, техническое.
Да,
Прогресс
и, безусловно,
за 30
технический
лет.
прогресс, да. Ну, вот, ну и понятное дело, что сейчас уже де-факто там, талибы контролируют, это запрещенная в России организация, на всякий случай тоже говорю, контролируют там больше половины провинции в Афганистане, то есть там уже де-факто половина страны у них находится. Да, ну, конечно, там самые важные точки, они остаются под контролем афганского правительства. Ну, вот посмотрим, как, что начнется дальше, когда вот заставят, я не знаю, начнут захватывать эти большие города и заставлять всех обученных где-нибудь в Колумбийском университете профессоров гендерных наук, скажем так, изучать, теперь учить исламской теологии, например.
Бить их.
Да, да, да.
Палками.
Да.
Ну, я думаю, что профессора колумбийских университетов не стоит переживать. Я думаю, они уже благополучно там на зеленых картах и...
Если что, уедут, да?
Да, довольно быстро покинут.
Вот. Ну, конечно, тоже... Да, у нас еще несколько минут, и тогда я закончу про Афганистан. Вот, конечно, тоже вот показательно, какая реакция со стороны вот этой вот всей либеральной публики, которая там вся обвиняла Байдена Трампа в прошлом году, что это пораженчество, вот он сдает ради русских интересов выигранную войну и так далее. Ну, а теперь, конечно, все хвалят Байдена, то, что вот закончил настоящий наш миротворец.
Резко 19 лет войны превратилось в 20,
да.
И сказали о том, что ну 20 это too much. Надо как-то заканчивать этот конфликт.
Господи, даже эта вот замечательная девушка-то, не Окон с Вашингтон-Пост, Рубин, Дженнифер Рубин, да, вот, ну, ярый не Окон, нужно понимать, да, который костерё Трампа все 4 года, теперь говорит о том, что война длилась 20 лет. И это sobering fact, скажем так. Вот он ее отрезвляет. Вот, единственный, кто держится последний из магикан, это вот Макс Бут.
Ну, там Билл Кристал
ну,
какой-нибудь.
Да,
ну,
Кристал, конечно.
Все любимые неоконы, вот, да, они не сдаются, мне кажется.
Некоторые неоконы, да. Вот у Макса Бута там вышла такая прям алармистская статья на Washington Post.
О том, что подумайте о девочках Афганистана.
Да.
Уровень, конечно, пропаганда у неоконов совсем какой-то низкий уже.
То, что это вот будет падение Сайгона 21 века, падение Кабула, да, это будут гигантские там человеческие жертвы, и это все будет, значит, на руках вот администрации Байдена. Вся эта кровь.
Не стареют души ветерана, конечно, в этом
да,
плане.
Вот. Но, честно говоря, как-то, в общем, раз Трамп ушел, ценность в комментариях Макса Бута сразу пропала, упала для либеральной публики. Поэтому, конечно, к его словам уже никто не прислушивается. Это совсем такой ненужный человек.
Да. Ну и как вообще все эти невер-трамперы, в общем, как только прошли выборы, они благополучно канули в лету.
Так, ну, я тогда предлагаю сейчас постепенно перейти к тематике Латинской Америки.
Угу. Да, давай. Звонишь?
Да, сейчас позвоню.
Да, ну по Латинской Америке на самом деле что-то там много историй. Мы там обсудим и Перу, и Эквадор, и вообще что происходит после последней.
А потом уже перейдем на внутриамериканскую повестку.
Угу.
И британскую в том числе. Так, ладно, давай.
Единственное, я так понимаю, что у нас с тобой нету наушников, да, поэтому будет немножко фонить или что?
Ну да, там будет небольшое эхо, но я постараюсь как раз сделать, чтобы оно было немножко не таким громким. Так, приветствуем. Алло.
Здравствуйте.
Да, 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 да.
Сейчас мы секундочку тут настроим все и вернемся.
Так. Да, одну секунду. Сейчас мы вас выведем на стрим. И я сразу попрошу в комментариях написать, как слышно спикера. Да. Приветствую.
Да, приветствую, Дарья. Спасибо, что подключились. Спасибо, что согласились
да.
с нами. Вы автор телеграм-канала
«Лучше».
Да.
Вот именно, да.
Мы оставим ссылку, да, на ваш телеграм-канал Латинской Америки. Ну, в общем, давно нас просили поговорить о Латинской Америке, что вообще происходит, тем более, да, такой вот тоже важная отметка была коронавирус, как все реагировали. Ну и плюс сейчас, конечно, да, такие увлекательные электоральные истории, там, Перу, Эквадор. Ну, наверное, начнем с последних
да.
новостей, да, давайте, может быть, пробежимся. То есть... В Эквадоре мы видим такой разный результат, да, с одной стороны, в парламенте, я так понимаю, прошли все левые, большое количество, да, ну и, в общем, Эквадор всегда считался такой вот левой вотчиной, но президентом там стал, ну, человек, который, я так понимаю, боготворит Тэтчер. Как это вообще возможно?
Ну, прежде всего, хочу сказать, что я была в Эквадоре на выборах на предыдущих, как бы, по итогам которого как раз избрали Ленина Морено, он как Ленин, только с ударением на другой слог, Ленин, и который тогда шел на выборы как левый кандидат, в противовес тому же самому Лассе, который победил сейчас. Потом Ленин Морено сделал такой хороший крен вправо, достаточно приблизился по своей политике к тому же Лассе, с которым он боролся на выборах. И вот сейчас был второй тур действительно президентских выборов, и многие ожидали, что победит левый кандидат, потому что у Ленина Морено достаточно много было критики в его адрес, и в плане экономики, и в плане коронавируса, много чего. И, конечно, в плане того, что он очень резко сменил свою политику и разочаровал часть того электората, который за него голосовал. Но дело в том, что действительно тут нужно понимать, что расклад второго тура во многом стал следствием вот этой вот борьбы за второе место. Напомню, что по итогам первого тура выборов очень долго было непонятно, кто же именно прошел во второй тур, помимо левого кандидата Арауса. Получилось, строго говоря, что электорат разделился на три больших части. Там их было больше, но условно на три. Часть проголосовали за левого Арауса, часть за левого индейского кандидата, такого аутентичного индейца Яку Переса, тоже достаточно левого, но недовольного предыдущими левыми правительствами, которые запятнали себя коррупционными скандалами. И еще треть проголосовала за правого вот этого Лассо. По парламенту был точно такой же расклад, именно поэтому в парламенте больше всего оказалось левых, потому что пропорционально просто эти голоса, более пропорционально эти голоса поделились. Но после того, как долго-долго-долго пересчитывали результаты первого тура выборов, выяснилось, что все-таки второе место занял правый, а не левый. Потому что очень долго, и в первый момент, когда закрылись избирательные участки, многие были шокированы тем, что получалось по экзит-полам, что в второй тур выходит два левых кандидата. Вот никто такого не ожидал.
А
Но
вообще
потом...
как считают-то там? Там считают совершенно спокойно или есть возможность, да, там как-то себе неожиданно прибавить там 10 тысяч голосов недостающих?
Мне немножко сложно сказать. Я все-таки была в столице, в городах. Как считают голоса, которые привезли из отдаленных индейских районов, откуда-нибудь там труднодоступных, я не возьму на себя ответственность что-то утверждать. Ну, в общем, были подозрения, были обвинения со стороны сторонников Яку Переса в том, что немножечко как-то попытались против него сыграть где-то, не знаю, насколько это обосновано, но суть в том, что одни сторонники левого Яку Переса во втором туре вообще не стали голосовать, потому что они считали, что это их кандидат прошел, а там что-то подтасовали, и вот в пользу Ласса поэтому получилось. А другие проголосовали за правого как раз кандидата, потому что, несмотря на то, что, казалось бы, парадоксально, они должны были поддержать своего более близкого идеологически Арауса, но Араус, как ставленник экс-президента Рафаэля Корре, тоже в Эквадоре не всех устраивал, потому что были, конечно, подозрения какие-то в том, что действительно его приближенные действительно имели отношение к коррупции, хотя эти люди утверждают, что это политическое преследование. Если мы возьмем, например, случай бывшего вице-президента Хорхе Гласса, который сейчас сидит в тюрьме, это был вице-президент Рафаэля Корреа, бывшего президента, который сейчас, кстати, ведущий на телеканале РТ российском, находился в Бельгии. Вот такая интересная судьба сложилась у человека. Он живет в Бельгии, потому что у него жена,
Жизнь, судьба.
да,
Да. Василий
да.
Гройсман.
И поэтому вот так получилось. И, собственно, у Корея было два вице-президента за долгое время его пребывания во главе Эквадора. Один это был Хорхе Глас, который сидит по обвинению в коррупции, и второй это Ленин Морено, который был тоже его соратником, а потом, когда его избирали президентом, сделал такой вот финт и полностью сдал всю повестку левых, и полностью развернулся на 180 градусов к Америке, сдал Джулиана Ассанжа. Мы все помним, что это именно, в общем-то, его была инициатива. При том, что когда шла... Я вот помню, я была в Эквадоре в этот момент, когда шла избирательная кампания и боролись за избирателей Ленин Морено и Гильермо Лассо. Лассо говорил, что точно сразу же этого Ассанжа передам американцам, вообще сразу же мы ему убежище прекратим предоставлять, а Ленин Морено так немножко юлил, тоже было понятно, что ему не нравится. Это уже, в принципе, такие были заявления немножко осторожные, но, конечно, никто не ожидал, что в итоге это все закончится так, как закончилось, когда просто, можно сказать, его передали полицию, вот полицейским британским, так вот прям из рук в руки на блюдечке, пожалуйста, берите.
А вот если говорить, наверное, там чуть более глобально, да, вот хождение там правых, скажем так, политиков и победы их в латиноамериканских странах, в которых, ну, в принципе, понятно, доминируют всегда исторически, да, мы там видим, например, десятилетия, да, вот левые настроения, да, мы видели в Боливии, но тут можно сказать, что, в общем, это был такой военный переворот, и все это быстро там рассыпалось, да, сейчас в Эквадоре, потом была, понятно, вот попытка в Аргентине, да, вот вернуться каких-то таких людей, которые там сказали, там, что сейчас мы будем сокращать вам все расходы, чтобы хоть как-то вытащить из этой кредитной дыры, да, и, в общем, каждый раз, по-моему, как-то это все не очень у них удачно получается, скажем так.
Там проблема, что и у правых неудачно, и у левых неудачно. Вот что делать в данной ситуации. Потому что маятник действительно качается только из-за того, что каждый новый президент, меняющий своего идеологического противника, тоже не справляется. И это именно то, что произошло в Аргентине, например. Потому что при Макри, когда ожидали какой-то подъем экономики, привлечения огромных инвестиций, что все будет хорошо, закончил Макри свое правление чем? Макри закончил свое правление тем, что опять ввел ограничения на покупку долларов, за которые ругали
Кристину
Киршнер. Да?
То есть просто как бы вот такие качели постоянные, да? Народ выбирает левых, быстро разочаровывается, выбирает правых, быстро разочаровывается, вот постоянно все вот так меняется, и в итоге нет какого-то выхода из этой ситуации.
То есть вот эти любимые волны у нас, да, любят говорить о том, что вот идет там левая волна в Латинской Америке, а вот идет правая волна, да? То есть, в общем, это довольно истории такие несостоятельные.
Ну, в принципе, не совсем состоятельные, да, особенно в последнее время, потому что качели, мне кажется, очень сильно раскачались, и буквально вот на один цикл хватает, а потом происходит что-то другое. Вот мне очень интересно, что будет в Бразилии после, сможет ли переизбраться Больсонару, потому что, конечно, было понятно, что его изберут. Я думаю, что даже если бы Лула не сидел, в итоге его избрали, потому что тоже наблюдалась такая усталость от левых за это время, и хотелось людям чего-то другого. Сейчас вот при Больсонаро тоже очень все непросто.
Ну, мне кажется, Больсонаро-то себя закапывает именно своим поведением по отношению к коронавирусу, да, у человека... натурально бегает и кричит о том, что его не существует, и если бы не вот эта финансовая поддержка, которую бразильское государство хоть как-то выплачивает народу, да, то, мне кажется, рейтинги его бы уже ушли в какое-то отрицательное значение.
Ну, все-таки я считаю, что каждый руководитель страны, он представляет в какой-то мере свой народ, и никого случайного там быть не может, и на самом деле политика Больсонаро, она находит отражение в сердцах многих бразильцев, своей вот этой вот борьбой с политкорректностью.
Ну да, да, нет, понятно. Ну, у него, в принципе, и видно, что довольно большой фан-клуб, он как бы существует, это правда.
То есть, как бы, есть спрос на вот эту вот антиковидную повестку, ковид-диссидентскую, да, и он как бы удовлетворяет этот самый спрос.
У него тоже есть, да, и на другие его очень странные высказывания, как ни странно, спрос тоже есть. Дело в том, что я в Рио-де-Жанейро жила очень долго, я жила как раз в районе таком, где живут такой средний класс или upper intermediate, да, вот, и там у меня среди соседей было именно очень много сторонников Больсонаро. Я устала с ними спорить в какой-то момент. А еще, собственно, Больсонаро жил там тоже недалеко, где, когда он жил в Рио-де-Жанейро. Вот.
А вы чувствуете это какое-то пересечение с Трампом? Или, в принципе, это там нельзя так говорить, что, в общем, Бразилия – это Бразилия, а Соединенные Штаты – это Соединенные Штаты?
Я думаю, что просто совпадение такое.
То есть, в общем, никак. Окей.
Думаю.
То есть, это ближе, может быть, там, не знаю, к военному там... военной там диктатуре, хунте, которая в Бразилии существовала.
Да, знаете, дело в том, что в Бразилии, конечно, нельзя так говорить, тоже были жертвы, были пострадавшие и так далее. Но, конечно, если мы сравним диктатуру в Бразилии с диктатурами в соседних Чили и Аргентине, но это такой игрушечный вариант. Я не хочу обидеть никого из жертв, но действительно просто пропорционально мы видим, что это совсем другое отношение. И если у нас в России можно встретить людей старшего поколения, которые говорят, вот сейчас бы Сталина на вас, где действительно, ну, где люди должны были бы помнить, как на самом-то деле было, да, то в Бразилии, где пострадавших от военной диктатуры гораздо был меньший процент, чем пострадавших от деятельности,
от сталинских репрессий,
да, репрессий в России, то, естественно, все это уже забылось давно, и вот люди, я видела этих людей, они выходят, действительно, вот эти вот правые с транспарантами, вот какие-то там, я адвокат, там, 50-летний адвокат, там, например, вот она идет с плакатом по Кабане, там, это все свобода слова, любые манифестации разрешены, пожалуйста, любые лозунги, вот она идет, давайте, значит, поправку, я забыла, как она называется, там есть номер поправки Конституции, который говорится, что если в стране все плохо, условно, то военные могут принять меры. Так, это, есть такая статья Конституции, очень такая расплывчатая такая. И вот они говорят, давайте, давайте вернем военную диктатуру, да, пора прекратить, давайте отнимем власть у этого коррумпированного Верховного суда, Конгресс этот к черту распустим, как они надоели. Да, конечно, это очень наивные, не очень хорошо понимающие ситуацию люди, но в их защиту могу сказать, что в Бразилии действительно дико раздробленная вот эта вот ситуация в парламенте, там все время все со всеми торгуются, какая-то жуткая куча партий, у них очень маленький этот проходной барьер, и в итоге президенту, вот на чем Дилма погорела, чтобы провести Дилма Русеф, которую объявили импичмент, чтобы провести какой-то более-менее маломальский приличный закон, надо договориться с этими, с этими, с этими, с этими, вот со всеми этими фракциями договориться, а они все хотят, чтобы им дали пост в министерстве какой-нибудь. И вот пока этот несчастный президент со всеми действительно этими силами бесконечными, сложных, которые отношения друг с другом договорится, уже столько времени проходит, уже все это, уже протух этот законопроект давно. Поэтому...
А вот если, наверное, говорить исторически, да, мы там вспомнили сейчас диктатуру в Бразилии, да, то, наверное, можно перенестись и в Перу, да, где тоже исторические какие-то моменты напоминают о себе, потому что во второй тур вышла дочка Фухимори, да, одна, бывшего президента Перу, человека, который, в общем, в 80-е, в 90-е правил правительством, да, и вот сейчас она, я так понимаю, то есть там такое резкое расслоение, да, она, в общем, представляет, ну, довольно жесткий правый фланг, да, и против нее человек, который представляет, ну, такой вот ультралевый фланг.
Да, совершенно верно. Трагическая совершенно ситуация в Перу. Не представляю, как они будут из этого выходить. Я до последнего надеялась на какой-то другой расклад, что все-таки второе место. Там тоже довольно долго подсчитывали голоса. Было не очень понятно, что займет какой-нибудь более умеренный правый кандидат. Но нет. Во второй тур выходят ультралевый Педро Кастильо и ультраправая Кейко Фухимори. Причем, надо сказать, что ультралевый Педро Кастильо, он ультралевый со стороны своей экономической повестки и политической, но при этом в общественном, таком социальном плане он тоже ближе к правым. То есть никакой там гендерный ничего такого, никакого...
Ну, то есть он такой классический старый,
да,
такой правый.
Классический. Левый, ой, левый, да, точнее, классический, ольдскульный такой левый, не вот это вот все, как там в Аргентине, там, или там Лопес Обрадор, давайте говорите, как они любят очень «сьюдаданос» и «сьюдаданас», вот это вот у них очень «граждане» и «гражданки», ну, то есть «сьюдаданос» в мужском роде в испанском языке обозначает и включает в себя и женский, и мужской род, но левые считают, что это некрасиво, и доходит до абсурда, они везде вот эти прилагательные, они везде их в двух родах произносят. Это немножко смешно.
То есть это какая-то американизация латиноамериканской политики, да, где там хи-хим и вот это все безумие, пронаунс, так называемый, гендерный.
Да, у них очень они это любят. Действительно, уже это практически стало нормой. Даже мои знакомые, которые не особенно, латиноамериканцы, которые не особенно прям придерживаются всех этих таких взглядов, очень сильно прогрессивных, они все равно уже на всякий случай пишут в сообщениях, в соцсетях вот этот вот род, там, либо вот такой буквой X заменяют либо собачкой, что это А и О, да, да. То есть и мужчина, и женщина. То есть вот, это уже очень интересно, да, уже вошло это в коллективный обиход. А вот Кастильо нет, Кастильо такой вот скульный левый, никакого вот этого вот тут вам гендерного непонятно чего, семья, вот, да. Но вот давайте национализируем все ключевые отрасли экономики, будем регулировать вот все, перепишем Конституцию. Ну, в общем, такой прям очень ультралевый, а для Перу это, конечно, пугает, потому что многие помнят время терактов группе ультралевой маорийской группировки Sendero Luminosus, «Сияющий путь». Даже у меня есть знакомые, у которых в семье кто-то погиб из-за того, что просто проходили мимо посольства, а там в это время в Лиме Sendero Luminosus решили взорвать кого-то. Вот просто я знаю даже таких людей. Поэтому, конечно, такой кандидат пугает избирателей, и я думаю, что во втором туре, я не представляю, как они будут из этого выходить, другую часть общества пугает Кейко Фухимори, который, конечно же, первым делом сказал амнистию моему отцу. Вот, давно пора его отпустить, она давно за это выступает, значит, все полностью разворачиваемся вправо по всем вообще пунктам и по экономике, и по социалке, и по всему. То есть такой прям кардинальный вариант, такой Бальсонаро в юбке будет, да, и как они из этого будут выходить. Единственное, что против Кейко, я бы сказала, вот сейчас хотела вам сказать, что, скорее всего, победит Кейко в этой ситуации, но тут я вспомнила, что против Кейко висят все-таки обвинения в коррупции, серьезной довольно, она там условно отмечается где-то до сих пор в полицию приходит, потому что ее сначала посадили на время до суда, потом ее выпустили, потом опять посадили, потом опять выпустили, и в общем, а перуанцы уже немножко подустали от того, что у них все президенты либо сидят, либо под следствием, на эту тему даже пошутил, кто бы вы думали, в свое время папа римский Франциск, когда он приезжал в Перу и встречался с епископами местными в какой-то момент, это известный факт, его цитата даже есть, он говорит: «Слушайте, ну что у вас происходит? Ну, у вас либо сидит президент, либо под следствием. Ну, что ж ты будешь делать?» Нет ни одного бывшего президента Перу, который действительно либо не в тюрьме, либо против него нет какого-то уголовного дела. И вот Алан Гарсия даже застрелился во время того, когда...
Тут у нас в комментариях спрашивают ваше отношение к перуанской партии FREPAP, которая вроде какая сектантская партия, но набирает при этом 7% на выборах.
Ой... Мне сложно, конечно, до такой степени ответить на этот вопрос. Я общаюсь периодически с перуанскими политологами, они мне что-то свое рассказывают, какое-то видение, но это, конечно, такие более умеренные, образованные слои населения. Поддерживали Сагасти, вот нынешнего президента, который временный был, да, вот все мои знакомые, они как раз говорили, вот как хорошо, Сагасти такой умеренный, и против Сагасти, по-моему, тоже его сейчас уже в чем-то обвинили, и с коронавирусом были куча скандалов, потому что министры привелись вне очереди, и вот это все, и вот это все, и вот это все. Хотя, когда он пришел, все мои перуанские именно политологи, журналисты, все просто были рады, говорят: «Господи, слава Богу, что сменили вот... предыдущего временного, который был, продержался один меньше суток, там забыл уже даже, как его зовут». И Вискарро тоже в свое время, кстати, достаточно популярен был, потом Вискарро обвинили в коррупции, в общем, тут даже не берусь даже прогнозировать, что будет, потому что, ну, всех абсолютно у них потом пытаются посадить по обвинению какому-нибудь в коррупции. Я не знаю, вот что происходит.
А с внешнеполитической точки зрения, да, мы видели, что, в принципе, там, администрация Трампа, ну, главная, конечно, их история была с Венесуэлой, да, которую они там пытались всеми способами там продавить, да, и не получилось. Да, ну, вот вообще там, не знаю, пересменкой то, что пришел Байден, да, это как-то там, не знаю, на людей, на политиков, да, в Латинской Америке там произвело хорошее впечатление, плохое, что вообще они-то считают, что как там большой брат продолжает над ними там давлеть.
Мне кажется, что Байдену сейчас было совсем не до Латинской Америки. Он поговорил, кстати, с Левом Фернандесом, и с Левом Фернандесом хорошо вроде как нашел общий язык, по манеру уже пару раз разговаривали, и как раз Бальсонаро в Бразилии это ставили в упрек, его противники говорили: «Смотри, чего ты добился своей поддержкой оголтелой Трампа, уже Байден с тобой говорить не хочет». А по поводу Венесуэлы, вот хорошо, что вы напомнили, еще такую вещь хотела сказать, почему я все-таки склоняюсь к тому, чтобы бит Фухимори, несмотря на все ее коррупционные дела. Дело в том, что...
Я боюсь, что да. На этом мы заканчиваем сегодняшний стрим.
Друзья.
Да, да.
А, нет, ну подожди, ну может быть не пойдем.
Я хотела только быстро сказать, что в Перу такое дикое количество венесуэльских иммигрантов.
Все, окей, все
да, я надеюсь, что мы не сгорим, если что.
А,
да.
Когда я была в Перу, а это был 2017, по-моему, год, последний раз, боюсь перепутать, или 18-й, 18-й, наверное. А, вот просто приходишь в кафе, все уборщики, все официанты, все посудомойки, это все венесуэльцы. И у них такой пример перед глазами вот этой страшной гуманитарной катастрофы. Сейчас не будем разбирать, чем она вызвана политикой недальновидной властей, либо санкциями, либо тем и тем, и так далее. Но просто Перу – это страна, которая наводнена венесуэльскими мигрантами. И, конечно, люди это все видят. И правые сейчас и в Эквадоре, и в Перу, очень и в Колумбии, кстати, и в Бразилии.
Ну да, я думаю, что в Колумбии-то это вообще, учитывая, что там граница, там вообще
и просто... тоже какое-то совершенно астрономическое количество. Просто ты идешь, и ты их видишь, они еще отличаются, потому что перуанцы внешне, потому что перуанцы, они все-таки такие, с такими индейскими чертами, а у венесуэльцев даже эти индейские черты немножко другие. В принципе, их видно, они так отличаются чисто по типажу. И, конечно, вот это вот их козырь сейчас правых в Латинской Америке, не допустим, мы не станем второй Венесуэлой. Вот у них практически в каждой второй избирательной кампании у консерваторов, у правых Латинской Америки, мы не будем второй Венесуэлой. И это так влияет на избирателей, особенно, я говорю, в тех странах, которые столкнулись с таким потоком венесуэльских беженцев. Да.
А, хорошо, ну тогда, соответственно, еще логичный вопрос по поводу Кубы и его сегодняшних новостей о том, что Рауль Кастро официально уходит. То есть, ну, опять же, многие говорят о том, что вот, значит, продолжится какая-то такая мягкая, ну, демократизация, там, либерализация экономики. Другие говорят о том, что на самом деле ничего не происходит, потому что это просто формальная смена имен. Как, на ваш взгляд, что-то стоит ждать или не стоит?
Куба такой особый случай, конечно, совершенно. И да. Это очень закрытая страна в том плане, что если в других странах утечки в прессу, они всегда подтверждаются, то на Кубе, как правило, все происходит в самый неожиданный момент. И очень интересно. Это люди, которые сумели сохранить в тайне до последнего, если вы помните, переговоры с Обамой и об освобождении 5 кубинцев Армении. Да. Все это уже было известно в последний момент, никаких утечек не было. Поэтому я тут не берусь ничего утверждать. Мне пока кажется, что это формальная история. Они понимают, что нужно обновление, ну просто даже объективно Раулю Кастро 89 лет. Ну, если он сейчас не уйдет, ну сколько ему осталось? Понятно, что просто это будет в какой-то момент неожиданно, и он там не подготовится, и это будет еще...
Ну, я так понимаю, что человек-то, который его сменяет, он уже там номером 2, ну, тире номером 1, и так был уже там 10 лет фактически.
Да, да, и он продержался эти 10 лет, что интересно, потому что многие другие преемники, которых называли последние 20 лет, там с ними в последний момент возникали проблемы, они оказывались недостаточно лояльными и, в общем, сгорали, как это в смысле, там такой
специфический. На работе?
Есть. Нет, ну, выяснялось, они либо сбегали в Майами, либо там что-то с ним происходило не то. А вот Дескандель оказался таким очень упорным и правильно действующим человеком. Поэтому, да, скорее всего, объявят скоро, понедельник вам там должны объявить, что следующим первым секретарем ЦК будет Дескандель, который президент Кубы сейчас. Ну и все равно надо понимать, что сын Рауля Кастро, Алехандро Кастро Спин, который занимает высокий пост, сейчас боюсь наврать, какой именно в вооруженных силах Кубы, и он считается, в принципе, таким теневым, немножко серым кардиналом, который там, по крайней мере, то, что касается оборонки и вот этой вот силовой части, контролирует. Поэтому, соответственно, у Рауля Кастро все равно останутся рычаги влияния на ситуацию. Я не думаю, что его такой формальный уход именно... приведет к каким-то кардинальным изменениям. Но это не значит, что кардинальных изменений не будет, потому что на Кубе очень тяжелая ситуация. Социальная тяжелейшая, то, что мне рассказывают оттуда, действительно очень все тяжело. Это страна, которая... Туризм был одним из основных доходов, и которая его лишилась, наверное, процентов на 80, потому что сейчас туда приезжают только российские туристы и в большем количестве, естественно. Там, кстати, канадцы, которые оставляли огромные суммы, и испанцы, и итальянцы. Это, ну, туризм огромная, важнейшая отрасль для Кубы, и в условиях коронавируса потерять этот доход, при том, что санкции не смягчились нисколько. Они очень рассчитывали на то, что Байден придет и вернется к политике Обамы. Он, в принципе, намекал, что он это будет делать. Но, я бы говорю, сейчас у меня такое ощущение, что у Байдена, может быть, вы со мной не согласитесь, не знаю, у Байдена пока не в приоритете. Ему надо с Ираном договориться, либо не договориться, там, дожать как-то Иран с Россией. Тут вот непонятно что тоже.
Да. Ну да, логично. В общем, пока нет времени на Кубу и на другие небольшие страны.
Ну, для Кубы-то это плохо, может, для остальных-то и не так хорошо.
Это правда, да.
Можно и выдохнуть.
Так, ну, я думаю, что все, наверное, да?
Да.
Спасибо большое,
спасибо
что
большое,
хочешь.
спасибо, что мы так
Да.
быстренько и, в общем, мне кажется, довольно неплохо пробежались
Да, очень содержательный
по
разговор, да.
Латинской Америке. Так что будут еще темы, обязательно вас пригласим. Спасибо,
Все, спасибо.
хорошего дня.
Удачи, да.
До свидания.
Вот видишь, люди боятся, как что скроется правда по Латинской Америке, пытались нас выкурить. Натурально.
Да,
Натурально выкурить уже.
уже
Но.
говорят. Мы уже и тут от них прячемся на конспиративной квартире,
Но
но
Малик
это.
забаррикадировался и говорит, что он не выйдет, пока
Да. Но
переговорщики
мы
не
держим
примут.
эту точку, поэтому, в общем, да. Пока она за нами. Так, ну что тогда, наверное, раз мы про Латинскую Америку очень подробно, очень, мне кажется, содержательно поговорили, прям замечательный эксперт и много тем, ну, можно перенести в Северную Америку, обсудить, да, все, что у нас происходило,
И
имеется в
как
виду.
Южная и Центральная Америка пытаются оказаться в Северной?
Ну, пытаются оказаться, да, ну, как бы Байден сказал то, что будем строить стену.
Вот.
Так, вот
Еще
видишь?
один плюсик в карму
Да.
Байдена на этой неделе.
Да, ну, в общем, будем строить стену. Вот Трамп строил стену, я, правда, прекратил, но теперь, видимо, придется строить снова. Да, достраивать, точнее, заграждение. Потому что Трамп там построил, сколько там, две трети, что ли, стены. Ну, в общем, не так много осталось. 200 миль, я думаю, что Байден их успеет там за год-полтора закрыть, в общем-то. Поэтому, ну, вот, видите, стена Трампа хотя бы будет достроена, уже можно ее переименовать в стену Байдена.
Ну и большая, конечно, была история, да,
Да.
про миграцию, если мы продолжаем, да, существуют вот такие квоты, как и, в общем, в
Да.
Евросоюзе, которые мы знаем, да, во время там сирийского кризиса, да, всем странам полагалось брать определенное количество сирийцев и остальных, да, ну и сейчас, кстати, эта система тоже существует, но просто...
Пропорционально населению.
Да, Соединенные Штаты тоже, у них есть своя квота, да, о том, что мы каждый год принимаем там
Беженцев.
беженцев, там, лучших из лучших, ну, образно говоря, да, со всех там континентов, да, с Африки, с Восточной Европы, с Европы и Центральной Азии, с Азии, Южной Америки, да, и Байден тут сказал о том, что он оставляет квоты Трампа, а квоты Трампа были, ну, совсем небольшие,
Они
да.
были очень жесткие, там, по-моему, в районе 20
Да,
тысяч
в
или что-то,
общем,
то есть
ну,
там
на
30.
300 миллионов
Да.
человек 20 тысяч, это вообще, ну, смешные цифры, конечно.
Да.
И
Ну,
Байден сказал, что, ну, да, оставляю, и какая там волна идет, поднимается, да.
Да, при Обаме, напомню то, что они до 200 тысяч доходили в какой-то момент, когда вот был пик этого сирийского кризиса, да, и Обама пытался помочь Евросоюзу, да, по 200 тысяч принимали в год. Трамп снижал каждый год эту квоту, там, сначала до 100, потом до 60, потом, по-моему, до 30. Байден на первый год ее оставляет. Да, ну, я думаю, что, конечно, решение абсолютно логичное в условиях миграционного кризиса, да. То есть мы понимаем то, что как бы это Байден, скажем так, не вдруг стал ультраправым, чтобы поддерживать, да, то есть его вынудили.
Blood and soil, да,
Да,
тот
да.
самый Байден.
Вот, то есть мы уже много говорили о том, что этот миграционный кризис похоронил вот эту вот реформу миграционную, которую Байден предлагал сделать, да, по легализации 11 миллионов мигрантов, ну и похоронил, конечно же, возможность расширения квот. Вот, конечно, другое дело, что если бы на месте Байдена был какой-то более убежденный левый, скажем так, он бы все равно, несмотря ни на что, бы открывал бы границы. Вот, но теперь, ну, Байден показывает тоже, что, конечно, ну, опять же, да, то есть здесь нужно понимать, то есть, опять же, он не стал внезапно правым, да, то есть он там политтехнологи, да, демократов Белого дома, они проводят опросы, закрытые фокус-группы и смотрят, как вообще население реагирует.
Ну да, мы видим, что
Да.
тема миграции, да, подскочила очень сильно.
Да, то есть людей это страшит. Там меньше трети населения считает то, что Байден делает нужную работу в плане адресации этого конфликта, этой ситуации. Да, то есть на это нужно реагировать, Байден реагирует. Да, то же самое, например, там вот по Афганистану. Да, то есть большинство населения, я думаю, что по всем опросам показывает, что большинство населения
Не
выступает.
знает, где Афганистан,
Не
но
знает.
и не хочет,
Ну не
чтобы
хочет.
там
Ну конечно,
люди были.
чтобы там люди умирали за страну, которую мы даже не знаем, где находится. Поэтому, и в том числе, они выводят войска из Афганистана. Вот, то есть, ну, понятное дело, что вот такой технократический подход, вот, и об этом я тоже у себя писал в Телеграм-канале, да, это, ну, во многом в этом проблема Байдена, да, то есть у него нету, во-первых, своей когерентной идеологии, большая проблема, вот, и во-вторых, что еще хуже, на самом деле, у него там, сотрудники его команды, они не могут ее выработать, то есть ее, ну, как-то, не знаю,
Жить по соцопросу.
Да,
ну наверное
они
это,
живут,
но
да,
это не самый худший
живут по...
вариант давай
Ну,
так
нет,
то
опять
есть
же,
как бы
это не худший вариант, это реакция, да, на публику, это там политтехнологически, наверное, нормально. Просто, опять же, в этом нет видения
ну
какого-то, да.
да
То есть, собственно
мы
говоря...
же понимаем что если бы там включили
Да,
левое видение
ну
мы бы
понятно,
сейчас
да.
мы все обалдевали бы от того что
Да,
творилось бы
то есть Байден, он на самом деле на этом же и выехал на выборах, да. То есть он шел на платформе, и просто я не Трамп. Да, то есть у него там был набор либеральных клише в программе, которую никто не считал. Да, главное было, что я не Трамп. Вот у демократов был один сильный кандидат, у кого была когерентная своя идеология, это Берни Сандерс. Если бы он победил, ну, он знает, что он хочет, как минимум.
Он 30 лет знает, что он
да,
хочет.
Да, он, конечно же, да. Вот, но демократы испугались то, что он, возможно, слишком левый и не победит. Да, избрали Байдена на праймерис, Байден снес Трампа. Да, отлично, то есть цель выполнена. Теперь вторая цель, как-то...
Мавр, уходи.
Да, теперь вторая цель, собственно говоря, как-то, ну, жить по каким-то правилам. А правил нету, да, нету своей идеологии. Поэтому мы видим, как он движется по инерции. То есть он проводит те самые вот эти вот опросы. На видя то, что во многом повестка Трампа, оставшаяся, она популярна. Вот, и он ее просто продолжает. Вот просто поэтому, потому что у него нет своей идеологии. Стена, очевидно, популярна, нужно на миграционный кризис реагировать, вывод войск популярен, на какое-то ограниченное партнерство с Россией, ну, тоже, я думаю, что довольно популярно, и, конечно, противостояние конфронтации с Китаем популярно. Вот он это все продолжает.
Ну, инфраструктура популярна, да, медицина доступная более-менее популярна.
Конечно, да, ну, инфраструктуру сейчас поговорим подробнее, я думаю. Вот, то есть...
Ну, в общем, ну, нормальный среднеамериканец, я думаю, действительно так и рассуждает, да, ну, то есть, как бы, там, давайте повесим педофилов и не пустим чернокожих, да, ну, чернокожих, условно, и сделаем доступные мне лекарства, чтобы они не стоили 90 баксов, ну, да, ну, нормальный американец.
Вот, на самом деле, да, то есть, здесь, конечно, вот это, наверное, одно из тех решений Байдена, которое можно назвать людоедством, где он снял эти ограничения, да, на ценообразование лекарств насущных, типа инсулина, которые сразу там 5-10 раз влетели в плане стоимости, может быть, обратно это вернет, это при Трампе вводили ограничения, вот. Ну, в остальном примерно так. Да, то есть, опять же, эта проблема большая, и она будет продолжаться у Байдена все его 4 года, там, или сколько он будет находиться на посту президента, вот. Но, действительно, вот сиюминутно как-то, там, тактически, ну, это работает. Но стратегически это не работает.
Ну, и надо понимать, да, то есть, вот, если вот там ты говоришь, что с Афганистаном, наверное, не было такого большого прессинга, да, по отношению к Байдену, по выводу, да, то вот это решение, например, по квоту, я уверен, что он, там прессинг будет здоров.
Да,
и о том, что, ну, как минимум, ну, если не в этом году, то в следующем радикально менять цифры.
Вот. Ну, я думаю, что как бы Байден тоже понимает то, что, да, прессинг прессингом со стороны левых, но как бы левая это часть коалиция демократов не самая большая. Если бы они были самые большие, то сейчас был бы президентом не он, а Берни Сандерс, например.
Ну, самая громкая.
Самая громкая, допустим, да, но, скажем так, одно дело они, другое дело остальная часть населения, на которую он пытается апеллировать, да, там, средний класс, умеренные избиратели и так далее.
Угу.
То есть, на одних левых он не победит. Да, то есть, он, в том числе, наверное, ну, учел некоторую, может быть, ошибку Трампа, хотя бы риторическую, в том, что Трамп всегда вот в своей риторике апеллировал именно к своему ядру избирателей, которых довольно много, но все-таки это не большинство, там треть населения, скажем. Вот Байден в эту ловушку вот этого group thinking не хочет попадать, и поэтому он это и не делает. Что, в принципе, логично, это технократично, как сказать, с этим будут проблемы, но это логично. Вот, ну что, наверное, да, история с инфраструктурой, что у нас, мы, по-моему, ее обсуждали даже на прошлом выпуске. Да, ну, теперь, я думаю, что это стало какой-то такой притчей во языцах, то, что... Демократы теперь все называют инфраструктурой. Даже pack the core, да, вот это заполнение Верховного Совета, это тоже инфраструктура. Медицина, это тоже инфраструктура. Там, зеленая энергетика, тоже инфраструктура. Вот хорошее слово, infrastructure.
Оно тоже замерили.
Да.
И вот в фокус-группах все говорят о том, что плохие дороги, хреновый железнодорожный транспорт. Там, не знаю, да. Ну вот можно его теперь вот вставлять куда ни попадя.
Да, то есть теперь мы, да, очень, видимо, хорошо слово резонирует с избирателями, поэтому теперь все у нас это инфраструктура. Да, и да, Байден предложил на прошлой неделе проект. На этой неделе мы узнали то, что Джо Манчин и некоторые другие сенаторы не будут голосовать за инфраструктурную реформу, у них хотят повышение налогов. В Нижней Палате, так я понимаю, тоже не все умеренные демократы это поддерживают. В общем, судя по всему, в мае он не примет эту самую реформу. Ну, видимо, переговоры будут идти все лето. Там, дай бог, до августа. В августе еще бюджет же новый будет. Может, как к нему присобачат, я не знаю. Ну, в общем, эта история, судя по всему, будет длиться...
Ну, не быстро.
Не быстро, да.
Ну, как и все в Америке.
Как и все в Америке, безусловно. Да, мы помним, сколько лет Трамп пытался провести эту реформу. Ну, вот, ну, ему, безусловно, не давали демократы. Сейчас у них большинство в Конгрессе. Они попробуют протащить ее, вот, но тем не менее, да. Вот, заговорили, наверное, про реформы, да, и две такие большие истории, которые Байден пытается сделать теперь. Первое – это вот заполнение Верховного суда. Тоже об этом много говорили на прошлой неделе. Не будем особо повторяться, просто теперь мы узнали подробности плана. Хотят сделать 13 судей. Их было 9, добавить 4, чтобы вот у демократов было 7 на 6.
Красиво. Ну, не, ну ладно. Ну, вот, могли бы и 14 сделать, да, чтобы было 8
вот,
на 6.
Вот, а видите, они так, даже так умеренный такой, да, такой нейтральный подход. Всего лишь 13 судей. Да, ну, особого аппетита тоже пока что у сенаторов-демократов нет это реализовывать. Даже Нэнси Пелоси сказала то, что я пока не буду выводить этот самый законопроект на обсуждение. Вот, но да, вот такая идея. Такая идея у демократов теперь обсуждается. Вот, и второе, то, что вот сегодня как раз прошло, это вот подготовка к голосованию по проекту признания DC штатом. Вот. Тоже мы много уже обсуждали эту тематику. Вот сделать DC штатом, чтобы было два сенатора, один конгрессмен.
Ну подожди, а разве такие истории, они не
через Конституцию?
Да, не через Конституцию фигачатся. В плане того, что там две трети штатов проголосовало.
Я так понимаю, то, что вот конкретно DC точно должна быть Конституция, ну, должна быть конституционная поправка, потому что была поправка 23-я, которую в 60-м году принимали, где как раз описаны все права DC, и в нее нужно новую поправку вносить. То есть здесь точно на 100% нужна конституционная поправка, то есть нереально провести. Да. Ну вот, но тоже вот такой приоритет демократов, то, что вот мы будем работать на то, чтобы, да.
А зачем нам это делать, если понятно, что ничего не произойдет?
А,
просто пиар ради пиара?
Ну, конечно, чтобы популяризировать идею работы на будущее. Ну, то же самое, что и с избирательной реформой, и со всем остальным. Вот, ну, понятное дело, что им очень хочется, знаешь, вот когда очень хочется, то можно.
То и кулится.
Конечно, да, поэтому, ну, история хорошая, вот, в прошлом году даже придумали же название этому новому штату, Содружество Дугласа, вот, оно будет называться, место DC, вот. Там 700 тысяч человек, значит, один конгрессмен, два сенатора, то есть, если это в теории произойдет, вот у демократов сразу автоматически будет 52 места, а вместо 50.
Ну, да.
Да, потому что DC это тот... регион, где, ну, чеченские результаты.
А где республиканцам брать новый штат? Расскажи мне, пожалуйста.
А ну...
Придется кандыбарить существующие?
Слушай, ну, судя по всему, придется, да, делить существующие, там, от Вирджинии делить западную Вирджинию, еще что-нибудь, от Калифорнии, например, да, и от штат Джефферсон, ну, я не знаю.
Вот, Вайоминг делать, два Вайоминга.
Именно так.
Чтобы там жило по 10 человек.
Вот, потому что, да, потому что последний раз, когда в Америке присоединяли штаты в 1959 году, там сразу два штата присоединили, это Гавайи и Аляску, и они как раз друг друга сбалансировали. Хотя тогда считали наоборот. Вот что интересно, то, что такая была загогулина, все думали то, что Гавайи будут республиканскими, а Аляска демократической. Потому что на Гавайях много военных, а на Аляске много алеутов местных коренного населения. Вот, а в итоге оказалось то, что как раз Гавайи стали демократическим штатом, а Аляска, где алеуты голосуют, ну, в основном они такие, ну, голосуют примерно как и белые, то есть там нет особой разницы, вот, поэтому Аляска стала республиканским бастионом и голосовала, по-моему, всегда даже за республиканцев 1959 года. Вот, ну, DC там все понятно, все очевидно. Так, что еще про речи Байдена, про Москву все это сказали? Тоже, наверное, хороший скандальчик. Я об этом у себя писал в телеграм-канале, это снова инсайдерская торговля. Мы уже об этом много говорили, а теперь уличили Нэнси Пелоси.
Вот, так,
так вот.
Денежки.
Денежки.
Денежки на мороженое.
Так, да, Нэнси Пелоси, да, которая очень любит дизайнерское мороженое, да, у нее там...
Дизайнерское, она так называется?
Да, она же так называла дизайн айскрим, да, там специальное мороженое, которое стоит там по 20-30 тысяч долларов. Да, дорого, да, это ну как...
До чего дошел прогресс.
Да, вот. И, в общем, ну, она как раз позировала с этим мороженым, когда началась коронавирусная эпидемия и карантин, вся дома сидела. Вот, Нэнси Пелоси, значит, ее муж, Пол Пелоси, вот он, как оказалось, в марте прикупил опционы на акции Microsoft по 130 долларов на штуку. Да, то есть это дает ему право купить эти самые акции по такой цене. А в апреле цена взлетела. Цена взлетела, сейчас она 250 стоит за акцию. То есть нормально. Нам, он на этом заработал, там, судя по всему, в районе 4,5 миллионов долларов. Нормально. А почему цена взлетела? Потому что Microsoft заключила соглашение с Пентагоном о поставках шлемов дополненной реальности. Вот. На, по-моему, 20 или 30 миллиардов долларов. То есть там гигантский контракт. Ну,
жирно это... Билл Гейтс зашел.
Да, то есть я так думаю, что, конечно же, Нэнси Пелоси обо всем этом хорошо знал. Все-таки третий человек в стране.
Ну да, вот. Ну и тем более все эти законопроекты палаты представителей одобряют.
Да, безусловно, да, да, да. И даже контракты, ну я думаю, что там слушания проходили. Вот, ну ее муж, вот видишь, получил такую инсайдерскую информацию, хорошо заработал. Как нужно торговать на бирже, на самом деле, ребят. Вот так нужно. Там, женитесь, да, на спикере по
ватам. На старых женщинах.
Да, и они вам все расскажут и покажут. Вот, как нужно торговать. Да, вообще, на самом деле, да, инсайдерская торговля, это вот бич Вашингтона, там постоянно все торгуют. В прошлом году был гигантский скандал, когда сенаторы...
Сенатор республиканский, да.
Да, и одна демократка, Дэйн Файнстайн. Вот, и там республиканцы, это была Келли Леффлер, Джорджи, которую прокатили, и Ричард Бур от Северной Каролины, который не пойдет на следующие выборы, в 2022 году уходит с поста сенатора
Ну, потому что,
Северной
слушай,
Каролины.
ну, все
Джорджи.
торгуют, потому что, ну, никакой ответки не прилетает
Да,
за это.
потому...
Ну, как бы, ну,
Конечно.
если бы человека хоть как-то привлекли, ладно, даже не привлекли, а просто изгнали бы из
Да.
Сената, ну, наверное, хоть кто-то бы
То есть,
подумал лишний раз.
да, то есть это легально. То есть вот в частном секторе это нелегально, а для номенклатуры американской это легально. Но другое дело, что в 2011 году, правда, приняли закон, который запрещает членам семей вот этих вот там чиновников, конгрессменов так делать. Поэтому по УПИ-8, на самом деле, ну, это попадает под уголовку. Ну, конечно, его никто не посадит, потому что кто же его посадит, да, он же памятник с замечательной семьей. Но это, на самом деле, прямое нарушение закона, и, конечно, нужно бы проводить расследование.
Ну, слушай, ну вот самое настоящее такое вот Вашингтонское болото.
Да,
Вот
вот
истина,
именно.
да, люди, которые там
Конечно.
оторвались и получают миллионы за то, что...
Да. То есть Нэнси Пелоси 89 года сидит в палате представителей, 2002 возглавляет демократов, дважды была спикером. Вот, за все эти годы в Вашингтоне она там заработала там, в районе 120 миллионов долларов. То есть стала, ну, очень богатым человеком вот, на госслужбе. При том, что у нее официальная зарплата там в районе 120 тысяч, там 170 тысяч долларов в год. Ну, то есть, как бы вот на таких вещах они зарабатывают. Причем, как раз она же в свое время, вот когда, помнишь, принимали Обама Киев в 2009 году, ее тоже уличали в инсайдерской торговле. Потому что она торговала этими акциями страховщиков, когда они писали законопроект. То есть, это было вообще, это, на самом деле, это еще хуже. Потому что, когда люди пишут законопроект, ну, в котором, понятно, условия для разных компаний
Ну
разные,
да, конечно.
и еще торгует на этом. То есть это не просто инсайт, а это вот прямо влияние, да, на всю
Да.
ситуацию. Это совсем плохо-плохо. Ну вот, ну ничего, вот видишь, как бы люди зарабатывают, люди работают, зарабатывают деньги. Поэтому тут как бы ничего не скажешь. Ну что, можно поговорить, наверное, про ситуацию с некоторыми погромами, которые в Миннеаполисе проходят.
Так.
Так,
Сожгли там очередной раз что-то. Apple, я видел.
Apple Store.
Ну, Apple не жалко. Люди, в принципе, глобалистки, так
Да.
что
Ну,
пусть страдают.
человек по имени Данте Райт, чернокожий водитель, вот его остановили, вот он решил посопротивляться. Вот и женщина, Ким Портер ее зовут, полицейская, она, в общем, ну, как она говорит, перепутала тейзер, шокер с пистолетом, в общем, выстрелил ему в грудь и застрелил.
Бывает.
Бывает, да. То есть, ну, опять же, не нужно сопротивляться при задержании, как бы. Вот. Человек находился в розыске, да, за ограбление женщины, которую он пытался придушить в своем районе. Вот. Плюс ездил по поддельным этим
Документам.
не документам, а господи, номерам.
Водительским? А,
Номерам, да, у него были
да.
поддельные номера, как раз поэтому его тормознули. Да, вот, ну, в общем, такой вот очередной герой либеральной публики, последователь Джорджа Флойда, настоящий, да. Вот, народ вышел, возмущенный, да, попробовали захватить здание полицейского участка в центре Миннеаполиса, там, центр Бруклина. Там полиция стояла. Ну, не получилось, пришлось громить магазины.
Классика.
Классика, да. Мне понравилось, как они вот громили этот самый Футлокер, где была эта гигантская надпись, что мы поддерживаем Black Lives Matter, и там сразу там разбитые стекла, все, в общем, все правильно. То есть, как бы
Ну,
вот.
Футлокер тоже не жалко, у людей там
Безусловно.
страховки все это покроют.
Вот. Ну, жалко малый бизнес,
Не, жалко малый бизнес.
который страдает от всего этого замечательного. Ну, заговорили снова о том, что возможно ли повторение вот этой вот волны погромов лета 2020 года. Вот я думаю, что вряд ли. Возможно, сейчас как бы все мы ждем того, как разрешится процесс под Дереку Шовину, вот если его оправдают, тогда да.
Ну, это да, обсуждали с
Да, да,
тобой.
да, да, да. Вот. Но пока это скорее такая локальная история, то есть вот в Миннеаполисе конкретно жгут. В Миннеаполисе
Ну,
жгут.
не полиция, в общем,
Да,
стандартная
да,
уже
да,
такая
да.
история.
Мы помним, как этот город пытался избавиться от полиции, потом пришлось срочно нанимать новую полицию, потому что, ну, как бы вот преступность взлетела. Как бывает, такое бывает. И, наверное, с этим параллельная история, две даже параллельные истории. Вот одна плохая очень о том, что вот несчастная женщина, которую застрелили в Капитолии, Эшли Бобби, да, вот, в отношении полицейского, который это сделал, уже никакого уголовного дела не будет заводиться. То есть, ну вот видите,
Не на той стороне громила.
да, белые привилегии, так сказать, да, вот. Если бы чернокожего убили, ну понятно, если белую и не на той стороне, то совсем все так. В общем, мятежница, кьюанонщица, ее как бы не жалко, заводить дело не нужно. Вот. И другая история, тоже скандальная, которую все обсуждали, это с основательницей BLM. который...
То есть это, знаешь, это уже как в истории Википедии будет. Вот эти люди основали BLM,
да.
А там прям основательницы.
Да, co-founder, как по-английски говорят.
А акционера можно стать?
Я боюсь, там это ООО, то есть ты там уже не войдешь. Там уже все бизнес закрыт, скажем так, для своих. Да, но хороший бизнес. Да, вот женщина по имени Патриса Хан Калас, она купила себе домик. Она себе купила домик в районе Малибу, около Лос-Анджелеса, за 1,4 миллиона долларов.
Ну, вот неплохие дивиденды от Black Lives Matter пришли.
То есть, конечно, для этого района это нормальная цена, там ничего особо нет, и домик не такой уж большой, там всего лишь 250 квадратных метров. Вот, но с участком в хорошем районе, причем район, который на 90% белый.
То вырвалась есть... от братьев.
Да, то есть вот женщина, которая себя называет такой правозащитницей марксистской, да, которая борется за права чернокожих, сидит на донатах на поддержку прав чернокожих, покупает себе домик, ну, за среднюю цену, окей, но в хорошем районе, где этих чернокожих нету. Ну, вот, да, что называется, no refunds, в таких людях говорят, да, спасибо, спасибо за поддержку. Да, то есть, сколько там таких людей, которые так это все осваивают, я думаю, что немало.
Ну, можно порадовать человека, человек вырвался с социального дна,
да.
И вот, наконец-таки,
все, да, наконец-то.
Перешел на другую ступеньку социального класса.
Да, именно так. Собственно говоря, ну, когда этот скандал разразился, да, там сразу там и внутри движения BLM начали разговаривать, насколько это все этично, неэтично, вот, ну и там новый прецедент либеральной цензуры, где Facebook заблокировал возможность публиковать статьи New York Post и Daily Mail по этой тематике. Ну, вот нельзя, чтобы, не дай бог, не очернять этот светлый облик BLM.
Не очерняйте историю.
Конечно, да-да-да. Вот, но люди уже придумали новое определение этой аббревиатуры By Large Mentions. Вот, нормально. Вот, но тоже, на самом деле, о многом говорит, да, то есть вот такое вот замечательное лицемерие, ну, а ты плюс к тому еще и коррупция.
Да, мерзкая тетка.
Ну, да-да.
То есть ничего не скажешь.
И движение мерзкое, и девушка это тоже не очень нам нравится. Вот, ну, я думаю, что все логично. Когда у тебя ты сел на вот эти денежные потоки, а там десятки миллионов долларов, да, сотни миллионов.
Ну, там и,
да.
Как ты сказал, донаты, ну, надо там всякие NGO подкидывать тебе периодически. Хорошую помощь. Так
да.
Что, ну, можно отдыхать
да,
не париться.
Да, 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 да. Вот, ну, я думаю, наверное, что все по Америке.
Хорошо. Давай, наверное, немножко про Британию тогда.
Давай, да.
Британия не так много новостей. Сегодня мы, конечно, все следили за...
Похорон
Филиппа, ну, кажется, несмотря на огромное количество ограничений, потому что, ну, понятно, коронавирус, да, там, видели вот эти знаковые фотографии, где Елизавета II сидит там одна, довольно грустная, да, там всего лишь 30 было гостей, похороны, мне кажется, прошли очень такие хорошие, исторические, символические, там, и, в общем, наверное, Филипп именно так хотел, да, все-таки, в конце концов, там, десятилетиями их планировал, да, там, и этот Land Rover, Range Rover, который гроб там вез, и там военные. Ну, в общем, хорошо провели последний путь.
Там хороший, во-первых, Land Rover хороший, очень аутентичный, да, а за ним ехал Jaguar, который электромобиль, на котором ехал.
Угу.
Елизавета II, то есть там все. Все современно.
Да, то есть там везли его там на этот гроб, на который был с флагом его, на там греческий. Там, в общем, состоял из четырех частей, там греческий флаг, и флаг Эдинбурга, да, потому
что у него
герцог Эдинбургский.
Больше же нету греческих званий хотя бы, ну, просто...
Ну да, нет, ну просто честь того, что он родился, да, там мы видели, что несколько даже родственников из Германии по там монаршим линии приехали, да, там, например, греков не приехали, хотя тоже они, в принципе, там ему и дяде приходится.
Могли бы, да?
Ну нет, они бы, наверное, я думаю, хотели, но просто правила устанавливались о том, что только 30 человек должно присутствовать. Ну вот, наверное, на этом, наверное, главная новость заканчивается.
А вот как тебе вот эта вот история с тем, что они не вышли в военных мундирах из-за того, что принц Эндрю решил нацепить на себя адмиральские
мундиры?
А принц Эндрю – это замечательный педофил, ну, в кавычках, замечательный.
Я думал, что в кавычках педофил, да, абсолютно это уже мразь, абсолютно педофил, да, человек, который был замешан в скандал с Эпштейном. Ну, вот. Наверное, уж позорить так мундир не следовало, хотя мы, кстати, в 2002 году, да, когда хоронили королеву-мать Елизавету II, которая была 101-102 года, в общем, тоже безумное количество лет, да, там все присутствовали в военной форме.
Да, потому что как раз это нужно по этикету, но в связи с тем, что принц Эндрю настаивал, что вот я должен быть именно в адмиральском этом обличии, в общем, Елизавета II сказала, что никто не будет.
Ну и принц Гарри тоже там были некие вопросы, насколько это тоже будет этично, учитывая, что человек формально сложил себе все полномочия, да, когда... титул при нем остается, да, но вот все такие полномочия человека, который там в Мараш-семье вместе покинул, да, поэтому как бы тоже не совсем, почему он тоже должен носить военную униформу.
Ну да, понятно. Ну, все-таки дедушка умер, поэтому пригласили, да, ну и, конечно, он бы был, наверное, один, да, не в военной униформе, если бы все остальные были.
Ну, в общем, выиграл бы стран.
А так они во фраках, но при этом с орденами.
Да,
дальше, конечно же, тоже. Интересно. Ну, а в остальном, ну, там, конечно, такое планирование, как военные операции. Вот я видел графики, как это вот там вот...
Как, ну, да.
Я, да вот...
Нет, ну, на самом деле, похороны-то, они же совсем недолгие были. То есть, да. Там буквально полтора часа, и на этом все закончилось. Ну, тем более, ну, не стоит, наверное, там, напрягать Елизавету вторую, да, человеку много лет. Да, ну, в общем, там 1000 солдат было, то есть, там, по-моему, 600 человек военных, там, 300 из морской пехоты, да, там, условно, 200 человек из авиации, 200 человек из флота, да, ну, в общем, и это на скидку, да. Вот, ну, нормально. Нормально в этом плане, молодцы. А, ну и вторая, наверное, вот большая тема, которая, то есть, понятно, сейчас неделя вот траура, поэтому новостного потока по Британии не так много, но вот неделя, главная новость, которая доминировала, все это, конечно, продолжающийся и, более того, разрастающийся скандал вокруг Дэвида Кэмерона. Да, мы поговорили немножко про вот это болото Вашингтона, да, как люди торгуют, да, там, на акциях и так далее, да, вот тоже как люди торгуют там своей пятой точкой, да, в делах коммерческих.
Да,
то есть,
да, да.
Про Кэмерон мы тоже говорили о том, что лоббировал интересы одной из компаний, Грэнсел, да, такая, которая пытался получить кредит на супервыгодных условиях, да, которые никакая другая компания не могла получить, потому что, да, понятно, человек был премьер-министром, у него осталось огромное количество, ну, вся его записная книжка, да, это все министры и депутаты, его послали благополучно, но при этом, да, вот сейчас выясняется, что не только там с несколькими людьми в казначействе, да, фактически со всеми он пытался поговорить насчет этого кредита, да, там, и он обедал с министром здравоохранения, и с тремя людьми в Министерстве казначейства, с несколькими людьми в Палате лордов, то есть, ну, в общем, всеми. Плюс начало выясняться, что несколько человек, которые, например, в Палате лордов, да, и несколько человек, которые чиновники, да, не политики, да, а именно вот этот большой чиновничий аппарат, который не политический, да, который там и либористы могут, например, унаследовать.
Civil service.
Да, это civil service, да, вот эти мандарины, так называемые, да, на китайский вариант чиновников, они параллельно, не заявляя об этом, работали на эту тоже компанию, да, то есть, ну, нигде это не прописывалось, но как бы вот на полставочки, скажем так, пролоббировать интересы можно, почему бы и нет.
А с законом вообще?
Ну, опять же, тут, знаешь, очень такие скользкие правила.
Я понял.
Как бы, если бы он там работал на постоянную основу, да, это было бы незаконная история, да? Но тут как бы такой part-time, так называемый, хорошо. Да? И поэтому как бы, конечно, это требует расследования, конечно, это, там, я, да. Человек, в общем-то, я думаю, должен лишиться, конечно, его вот чиновничьего там, работы после этого,
да.
Но просто мы же с тобой понимаем, что как только начнут трясти вот этих людей, да, быстро выяснится, что там весь чиновничий аппарат, он там лоббирует, ну, не только вот эту шарашку, которая закрылась, да, которую лоббировал Дэвид Кэмерон, а десятки компаний, да, и не только своих, да, но и иностранных. То есть, ну, понятно, тут надо думать о какой-то действительно глубокой реформе именно вот госаппарата, потому что, ну, невозможно так работать. Тем более, да, вот эта практика вращающихся дверей, ну, которую мы прекрасно знаем вообще во всем там мире, да,
да,
о том, что политик уходит, да, это уже в случае Дэвида Кэмерона, например, да, да и в случае любого другого, да, и там в Америке то же самое происходит, тоже абсолютно мерзкая практика, да, он уходит, и там уже через, там, ты смотришь, через два месяца он уже главный лоббист, неважно чего, да, оборонки, там, табачных изделий, там, да, не знаю, чего угодно. И понятно, что у него остается огромное количество связей, и ему несложно, да, достучаться и пролоббировать любой законопроект.
Да.
В общем, в ущерб, ну, там, не знаю, прозрачности, честности и так далее.
Mm-hmm.
То есть там вот, например, Гордон Браун сказал о том, что нужно 5 лет вводить запрет на лоббистские
интересы. Ну, конечно.
Ну, в общем, какую-то, я думаю, конечно, историю надо с этим делать.
Ну, примерно, вот помнишь, когда был вот этот вот общий законопроект Теда Круза и АОКа о том, что 10 лет вот запрет на лоббизм.
Mm-hmm.
Ну, вполне как бы правильная вещь, которая многих правых и левых объединяет. Другое дело, что вот самый как раз аппарат, эстаблишмент, он против, поэтому это и не принимается, да. Вот,
но ну, это самое настоящее болото, конечно,
да,
в этом
да,
плане, да, неважно, это в Лондоне, это в Вашингтоне.
Ну да, но как бы я думаю, что очень популярная идея как раз вот среди рядового избирателя. Вот, вообще Кэмерон, да, человек, который, ну, честно говоря, вот долгое время казалось то, что вот он ушел в отставку и все нормально. То есть он не как Тони Блэр, который там из каждого утюга вещал после ухода, да? Тут вроде бы казалось нормально.
Ну и плюс у Тони Блэра, да, все-таки там уже мы помним эти inquiry, да?
Да, да.
слушания по Ираку начались, да. активные, да, и так далее. Это то есть, правда. В общем, человека начали там привлекать натурально к ответственности.
Вот, а с Кэмероном, да, казалось долгое время, что все нормально, вроде ушел куда-то в свою частную жизнь и так далее. Тут внезапно, да, скандал с падением этой гигантской компании хедж-фонда, которая, судя по всему, еще за собой тащит и...
Металлургию.
Да, и металлургию, и правительство Шотландии, которое, оказывается... был одним из, господи, в общем, организаций, которая давала гарантии под, по-моему, 2 или 3 миллиарда долларов.
Ну, это вот они работали непосредственно с этими металлургами, вот это Gupta Group, да, которая в свое время British Steel, да, вот эти заводы, которые получали деньги от вот этого обанкротившегося хедж-фонда, да, и понятно, что они там все вместе как-то взаимодействуют о том, что вот вам будут выплачивать деньги.
То есть вы можете себе представить, да, какая там была коррупция, что там даже вот правительство Шотландии сюда притянули, чтобы они были гарантом по долгам этой компании частной. Да, то есть там и так мы каждый раз, по-моему, обсуждаем различные коррупционные скандалы при действии этих шотландских националистов. Так теперь, ну, это как бы вот еще. И для Шотландии, который довольно бедный регион, 2-3 миллиарда фунтов, это большие деньги, которые они теперь, видимо, сожгут.
То есть... Ну, и при этом в итоге Лондону все равно придется спасать металлургов, да, потому что если как бы на этот хедж-фонд можно было положить, да, потому что там не так много рабочих мест, хотя тоже, кстати, не так мало, человек 300, по-моему, потерял, но в металлургии там заняты там, 3-4 тысячи человек, да, как бы для Шотландии это, в общем, довольно большие цифры.
Ну, это вот как раз проблема финансализации экономики, когда люди заигрываются вот в эти замечательные все истории, а потом страдает реальный сектор, который отвечает по долгам. Да, это вот, что называется, приватизация прибыли и социализация убытков. Вот. Ну, поэтому люди играют, на самом деле, потому что они всегда знают то, что если даже что-то случится, как бы придет государство, их спасет. А прибыль они у них уже в кармане есть. Так, ну, наверное, все на сегодня.
Ну, наверное, последняя забавная тема, которая, то есть мы тоже немножко про финансовый сектор, это вот история про то, как Турция забанила... транзакции с биткоином. То есть Эрдоган, знаешь, вот ты смотришь на Турцию, и как бы вот уникальный опыт на то, как люди работают по экономике, как, наверное, безумно можно работать. Да? То есть про того, как он там за полгода уволил 3
глав
Центробанка, мы уже обсуждали, да, как там лиру колбасит. На этой, кстати, неделе, слава богу, они не поменяли ключевой став, потому что некоторые боялись о том, что Эрдоган в итоге так надавит, что вот эту ключевую ставку, которую сначала наверх подняли, да, потому что, ну, надо было как-то спасать лиру.
Да-да.
Он уберет там вообще до уровня, там, не знаю, там, нуля, и лира провалится, да, но зато вот он, я так понимаю, он отыгрался на биткоине и сказал там, что как бы, ну, формально биткоин может существовать, да, в Турции, но как-то там транзакции с ним запрещены сейчас.
Да, ну и при этом еще призвал продавать золото и покупать лиру, да.
Ну, в общем, человек просто сказал о том, что как бы вот эти все ваши вещи, а-ля золото, биткоин, пожалуйста, вы их сдайте и купите вот нашу великую лиру, чтобы я жил хорошо.
Ну, я думаю, что, конечно, уже у населения настолько сильно подорвано доверие ко всей экономической политике, да, то никто это делать не будет в здравом уме, да, там пытаться... изымать физическое золото и биткоин, я думаю, не хватит политической воли, чтобы начать делать. Да, как это пытались сделать в Индии в какой-то момент, мы тоже это обсуждали. Угу. Вот, поэтому, ну, вот да, все ограничится такими вот запретами, как где-нибудь, знаешь, там в Алжире тоже биткоин запрещен, там все торгуют там спокойно. Ну, в общем, такая история. Но, да, действительно, то есть это большая крупная экономика, которая пытается вот как-то...
Зарегулировать,
ну, даже в данном случае, практически запретить криптовалюту, да? Вот. Ну... Большая история, конечно, может случиться, если за этим последуют уже западные страны, вот, но пока мы этого не наблюдаем. У Байдена больше других проблем, чем возиться с криптовалютами, слава богу. Поэтому пока ему еще не объяснят, что это такое, деду. Я представляю, как ему будут там эти приносить слайды и объяснять, что такое криптовалюта. Он с ума сойдет, мне кажется.
Слушай, ну он премьер-министра Японии не встретил. Да. То есть уровень человека отдыхает, что первого иностранного лидера государства, ну просто
Камал.
Проспал.
Ну,
слушай, Байден проспал не Ирландию, а Токио.
Да, да, да. Ну, Борис Николаевич. Нормально.
Он, конечно, разберется, врежет им, но в другой раз.
Да. Ну и плюс есть Камала Харрис, правда. Всегда возьмем. Ну все, наверное, давай быстренько
давай.
По вопросам.
Давай.
Потому что мы уже полтора часа стигли, у нас сегодня прям на рекорд идем.
Спасибо.
Всем пока.